Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в гостях настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие, желанные, матушка с батюшкой, с которыми мы сегодня снова будем рассуждать о семье. На этот раз наш фокус на том, что такое семья с точки зрения двух абсолютно разных людей, мужчины и женщины. Как много взаимонепониманий, как много конфликтов, перерастающих в обиды, может случиться, если мы не понимаем, что мы на самом деле инакие. У нас разная природа, у нас разные реакции. И по своей личной жизни я, к сожалению, это очень хорошо знаю. Вот. К сегодняшнему разговору я нашла очень интересную лекцию о браке, которую прочитал в 96-м году Сергей Сергеевич, профессор Сергей Сергеевич Аверинцев. Вот, мне показалось, что она очень интересная, однако я думаю, что я буду очень краткие цитаты из нее применять, чтобы не утомить наших слушателей. И, наверное, буду просить вас немножко их расшифровать тоже, потому что они не везде для меня понятны. Вот. Но начинает свои рассуждения о семье профессор Аверинцев с того, что семья для неверующего человека – это а. ячейка общества, б. экономика, совместная экономика. Вот. Если с романтической точки зрения, то это союз сердец. Вот, но самое точное определение, самое изобилующее смыслами, это я уже своими словами пересказываю, определение семьи – это все-таки плоть едина. Самое вот какое-то исчерпывающее объяснение, что такое семья. И вот такую вот цитату, наверное, с нее начнем. Потрясающие вот эти три слова, вслушайтесь в них, дорогие радиослушатели. Благословенная трудность семьи в том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу нашей жизни, к другому. И дальше рассуждение о том, что вот это вот именно через другого мы познаем Бога. Я вот еще немножко потом процитирую, не буду сразу нагружать. Думаю, что здесь еще и уместно рассуждение о том, что, подойдя так близко к этому другому, это уже вот прям уже готовые мои мысли по прочтению, по размышлению вообще по жизни, мы очень многое можем узнать о себе.
Да, я хотела как раз добавить.
Ты хотела, да, матушка?
Да, что это как раз познание это самого себя, не только Бога.
Да, это я на самом деле вот чувствую в реальности. Вот прямо сейчас, вот в этой жизни, да, вот в этом браке, который у меня не такой простой, потому что он, во-первых, поздний, во-вторых, уже с разными взрослыми детьми. Вот, слава Богу, и любовь, и смыслы, и доверие в нем присутствуют, поэтому хочется, конечно, работать над какими-то ситуациями, над какими-то помехами. Не побоюсь этого слова. И давайте вот все-таки поговорим о том, что же это такое, почему этот человек другой и почему он так важен.
Ну, Аня, я думаю, здесь вот, если говорить о другом, вообще надо вот нам, наверное, опять все-таки в рассуждениях о браке и даже не о браке, а именно о супружестве, как об образе, да, об образе единения двух разных людей в одну плоть и их отношения с Богом. То есть мы должны вот, наверное, в таких категориях рассуждать. И брак – это прежде всего соединение не только со своим ближним, то есть с другим. Вот ведь это не секрет, что брак – это нулевая степень родства, когда уже двое стали плоть единой.
То есть дети – это первая степень, да?
Да, первая, а брак, вторая, родители там дальше. То есть, а брак – это нулевая степень родства, то есть когда двое совершенно разных людей – Вот мы, наверное, об этом говорили, но приходится повторять, что вот люди из миллиарда, живущих здесь на Земле, соединились узами брака и стали плоть единой. Но чтобы, ну, по факту, но чтобы до конца стать этой плотью, им надо предстоит пройти путь от точки А до точки Б. Вот. И оказывается, что одновременно это плоть единая, с другой стороны, это разные люди со своими личностными проявлениями, они также остаются, то есть наши личности, мужа и жены, они никуда не стираются, не нивелируются, не растворяются. То есть,
как может показаться,
да? Один,
да,
в другом там,
не,
да?
Несведущий.
Вот. То есть все остается как бы вот человек со всеми своими проявлениями. И вот здесь как раз вот о чем Аверинцев говорит, что в другом надо увидеть и прежде всего образ Божий, образ Божий, то есть как бы вот эта зеркалка, да, когда Адам, к нему Господь приводит жену, он восклицает «Уа!» и говорит какие слова, вот «плоть от плоти моей, кость от кости моей», то есть вот как бы вот, вот эта вот история, да, когда Адам увидел такого же, как он, но другого, то есть жену, он увидел жену, и вот это крик радости в Эдеме тогда, в раю, да, он должен, наверное, в браке повторяться постоянно. То есть есть такие слова Исаака Сирина, мы сейчас в последнее время с матушкой очень, так сказать, изучаем, цитируем, да, и, как говорят, экстраполируем на те программы, которыми мы занимаемся, то есть когда говорим с супругами о каких-то вещах, он как раз говорит о том, что вообще человек, он должен постоянно изумляться и учиться. То есть наше пребывание в этом мире, да, есть определенная школа. И брак, и семья, и супружество – это школа учения, школа такая школа, ну, вот учебная площадка. Как раз вот то, чему мы должны научиться. Мы должны научиться любви, терпению, долготерпению, самоотдача, жертвенность и так далее, и так далее. Но сам по себе человек, он не может вот вне поля общения с другим это реализовать.
Угу.
То есть должен быть кто-то.
Да.
Должен быть кто-то, да, то есть какой-то, как говорится, объект его, так сказать, вот отношения. То есть брак, супружество – это всегда отношения. С кем? С тем, кого я выбрал. А я ли это выбрал, или Бог послал еще на этом вот пути на моем, да, тут тоже такой момент, потому что, да, вроде бы выбираю, принимаю я, но, опять же, вот эта фраза «браки совершаются на небесах», она же не просто взята, так сказать, вот откуда-то пришла там, да, реально вот есть о каждом человеке, да, промысел Божий, вот, но если мы верующие люди, если мы об этом говорим, а когда люди создают супружество, в супружеские отношения вступают, наверное, это они становятся творцами Богу.
Сотворцами, вот. Сотворцами, да. Еще интересно, Исаак Сирин, он говорит о том, что каждый человек – это вселенная. Вот представляете, каждого человека, когда создает Господь, он создает огромный мир, огромный внутренний, очень красивый мир. И вот это изумление перед другим человеком – это то, что мы должны вот этому учиться в семье. Изумляться тому, что рядом с тобой находится огромный мир. Через этот мир ты можешь познать и Бога, и самого себя. И, конечно же, то, что с нами происходит, вот отец Дмитрий тоже говорит, что это школа, это действительно школа.
Знаете, я хотела какую вещь, сразу мне подумалось, когда вы говорите, немножко, так сказать, православную психологию сюда внести. Мы очень часто в браке думаем, что мы имеем дело с характером. Мы друг друга как бы сталкиваемся характерами. Вот. Но вот у нас в гостях замечательная наша Наталья Инина говорила о том, что характер – это лишь цокольный этаж личности. Угу. То есть и именно этими цокольными этажами, получается, очень часто мы, собственно говоря, вот эти искры-то откуда летят. Это я, на самом деле, о себе исключительно говорю, о своем, это, своей нетерпимости там. И вот когда люди часто вместе живут, то вот эти характеры, они выходят на первый план. И вот эта вселенная, о которой вы говорите, я именно про вселенную, вот эта личность, которая там много этажей по замыслу занимает, ведь болезненный характер, он, ну, как бы еще как-то этажи занимает те, которые должна занимать личность. И чем больше личность вытесняет характер, тем больше он, вот сказать, внизу оказывается.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. Да, матушка, хотела сказать.
Да, я хотела сказать, что, конечно, когда мы начинаем, вот когда люди встречаются, это касается молодых людей, иногда это происходит в какой-то уже зрелый период жизни, да, у нас сначала Господь дает нам такой очень мощный бонус для изучения другого человека, когда мы максимально заинтересованы в своей второй половине. Вот влюбленность, то, что дает Господь, да, она нам позволяет и дает силы вот именно в этот момент, как можно лучше узнать свою вторую половину. Именно тогда мы готовы, как вот говорится, там горы переворачивать, да, мы готовы изучать другого человека, мы готовы смотреть на мир его глазами, мы готовы изучать, что нравится, что не нравится нашей второй половине. И это очень нужное и очень важное время для создания семьи, когда мы именно получаем вот те самые кирпичики, которые потом мы будем складывать в здание нашей семьи. Вот, когда мы запасаемся вот этими кирпичиками, этими знаниями о другом, изучаем другого человека.
Ну да, совершенно верно, потому что, что еще хочу добавить, и этот процесс как говорится, изучения, изумление от другого, он не должен, так сказать, то есть он начинается, понятно, в момент влюбленности, во время встречи, но хорошо было бы, да, если бы он не прекращался.
Всю жизнь, да?
Да, а наоборот только усиливался, потому что человеческое сердце, если мы к сердцу обращаемся, это всегда тайна, то есть Бог знает эту глубину человека, вот. А человек даже сам себя, он иногда может вот и не узнать за всю жизнь. А что можно сказать о другом, да? Даже если вот, ну, где нулевая степень родства, вроде бы люди в браке соединились там, муж и жена, да, стали плоть единой. А сколько еще всего приходится человеке-то узнавать? Угу. И это знание не всегда может быть, так сказать, таким приятным, да? У человека.
Да, это...
Потому что, опять же, вот вопрос страстей, характеров, там, прошлого опыта пережитого, воспитания, да, все это, так сказать, будет себя показывать. И, кстати, и на самом деле это хорошо. Это хорошо. Почему? Потому что, как по мысли божественного Исаака, идеала мы здесь достигнуть не сможем, да, идеал будет там, в Царстве Небесном. Но мы должны туда стремиться. И вот все вот это, вот все вот это вот, вот эти все наши положительные черты характера, да, отрицательные черты характера, мы должны вот друг другу помогать, их как-то исправлять, настраивать, узнавать друг друга. И вот это все, вот этот весь багаж, вот эту всю борьбу, как Антоний Сужевский говорил, нанести к стопам Христа. Вот. Почему? Потому что, ну, понятно, что со всеми страстями, помыслами, да, вот как вот христианская аскетика нам говорит, мы никогда не совладаем до конца, вот. Но мы должны вот в этих отношениях, в этой борьбе, в любви, да, к друг другу, да, вот пребывать и как бы вот над этим работать, над этими отношениями, и все это, вот, так сказать, вот об образе, да, вот как мы говорим, образ какой? А образ он в Царстве Небесном. То есть для верующих это вроде бы должно быть понятно, но не всегда.
А знаете, я еще хочу сказать, что мы-то вот уже с отцом Дмитрием 35 лет вместе, да, и оборачиваясь назад, очень много что можно такого поучительного и веселого вспомнить. Даже вот эти вот нестыковки характеров, да, когда вот возникают обиды и так далее. Если позволите, я такую кратенькую историю скажу.
Очень даже будет хорошо.
Вот, что мы, когда мы же с 18 лет познакомились, да, и вот где-то лет, пока нам было 19, я достаточно была обидчивой, вспыльчивой такой девушкой. Вот, и когда Я обижалась, у меня все это, я могла вспыхнуть, у меня были такие достаточно резкие действия, я могла там убежать из дома. И вот мы жили тогда на Ракетном бульваре, да, и там был интересный дом, где было два лифта. И вот представьте такую ситуацию. Уже вечер, мобильных телефонов нету. Я опять-таки, значит, на что-то обиделась, вспылила, выбежала, значит, на улицу, села в лифт, ну, думая, что я сейчас спущусь вниз, значит, выйду там. Вот, и вдруг в этом лифте я застряла. И дальше происходит такая ситуация. Уже застряв в лифте, я понимаю, что мой супруг, как это было уже не единожды, он сейчас, значит, посидит дома, пойдет меня искать. И если он спустится на втором лифте вниз, мимо меня, он выйдет на улицу, не найдя меня рядом с домом, он поедет к моим родителям. И вот-вот я представила вот этот вот ужас моих родителей, когда уже к ночи мой молодой супруг приезжает туда, спрашивает, где же я, а меня нет, и мобильных телефонов нет. Я помню, что, сидячи в этом лифте, я смотрела в щелочку, вот в эту маленькую щелочку, молилась чуть ли не в голос, что, Господи, только бы он пошел по лестнице, только бы он не сел на соседний лифт.
Тогда я до него докричусь.
Да, и когда мимо я увидела, что идет мой Дмитрий по лестнице, я, главное, услышала эти шаги, я начала в щелочку кричать, Дима, я здесь. В общем, короче, меня мой супруг достал из лифта, но вот пока я там сидела, пока я молилась, чтобы он прошел мимо меня, вы знаете, я для себя тогда очень хорошо и четко поняла, что вот этого я делать больше не буду. Я не буду больше, когда я на что-то обиделась, вспыхивая куда-то там убегать вдаль. Вот, я просто буду стараться со своей вспыльчивостью, обидчивостью бороться, буду работать над собой. Вот. И я думаю, что как бы с годами это, конечно же, получается. С годами это сразу не получится.
Какой божественный лифт. Ну, Сергей Сергеевич Аверченко тоже пишет, что вот эту фразу «двое в плоть едину» он понял, осознал где-то ближе к серебряной свадьбе. Это где-то сколько, 20, да, лет серебряной свадьбы? Я, кстати, знаешь, тоже аналогичный случай совершенно был, но только без лифта. Мы поехали с Олегом, моим покойным мужем, в Питер, и у нас был маленький наш первенец. У меня вот такой вот в кенгуренке таком, маленький еще.
Данилка.
Данилка. И мы ужасно были горячие оба. Мы поссорились ровно посередине Невского проспекта. Я ушла быстро в другую сторону. Я иду по этому Невскому, очень холодно, как всегда в Питере. Какой-то еще дождик заладился. И я с ребенком, я лихорадочно думаю, как я теперь буду зарабатывать деньги на этого ребенка, потому что я его только что родила. Вот. И я иду, и я понимаю, что мне надо куда-то просто спрятаться и погреться. И захожу в кафе, где сидит Олег. И ой, такая грустная-грустная мордочка. Я даже издалека увидела, какая у него грустная мордочка. И когда я вхожу в кафе, звучит песня «That's the way love goes». Ну, то есть это вот так вот идет любовь, да? И все это вместе с течением обстоятельств настолько нас... Ну, то есть он уже соскучился по мне. Я уже поняла, что я не могу без него жить. Ну, стоило только разлететься вот так вот в разные
да,
стороны.
Да, это хорошо, когда ты как бы отдаешь себе отчет и задумываешься об этом, когда это происходит.
Ну, то, что мы с тобой рассказали, это нас заставило как буквально задуматься.
Совершенно верно. А бывают же случаи, когда люди, как сказать, сладкий яд обиды. Знаете, вот. Бывает, что когда ты сам себя, ты как будто вот, ну, это уже, конечно, такое, знаете, связанное с бесовскими силами, да, когда ты сам себя подпитываешь, и очень тебе нравится, что ты обижаешься.
Абсолютно. Ты садишься на иглу просто.
Угу. Да, и вот с этим побороться, дать себе отчет, что это неправильно, что таким образом ты в первую очередь себя отравишь, себя изнутри разрушаешь. Ты разрушаешь в первую очередь свой внутренний мир, думая, что этим ты как-то насолишь, навредишь окружающим. А вот остановиться и понять, что, Господи, помоги мне отойти вот от этого яда, который разрушает меня изнутри. Вот это же тоже такой-то опыт жизненный, это такой продуманный опыт.
Отец Дмитрий, прости, что мы так от таких высоких рассуждений, да, пошли сразу в практику.
Да нет, все нормально.
У вас очень же много через вас проходит вообще супругов. Я почему-то вот очень хорошо понимаю вот это вот обида там, почему-то я вижу при этом жену, поджатые губы, такое молчание такое трагическое, да, и чувство, как что вот сейчас он поймет, что он не то что-то делает.
Ну, дело в том, что сейчас вообще мир такой, что обидчивых людей со стороны мужчин и женщин стало, я, конечно, сказать, не могу такую статистику провести во сколько, но...
У тебя просто вообще, как у пастыря, такое ощущение.
Обидчивость стала, она такая, ну, как бы людей накрывать.
Угу.
Ну, это связано, конечно, с разными, так сказать, с нашими, так сказать, социальными там всякими потрясениями, и, так сказать, и с социологией, и там, с психологией, и вообще с образом жизни. Мы все живем в городах, зажат вот этими квартирами нашими, да, вот этот вот все-таки мегаполис тоже какие-то изменения вносит в нас, да, потому что... Ну, все самодостаточные стали, вот, все получают образование, да, работают на одних и тех же работах. То есть функционал, что у мужчин, у женщин, он, так сказать, иногда бывает, что вот, ну, люди занимаются одними и теми же профессиями. У всех есть возможность. Даже уже вот, ну, мы по нашей, так сказать, по нашим детям, по молодой семье смотрим, да, когда, значит, там люди заказывают уже себе доставку на дом, да, работают уже дома. Вот, и все, так сказать, вот, да, с точки зрения комфорта все хорошо. А когда идет нарушение каких-то процессов с точки зрения комфорта, то есть нашей комфортабельной жизни, какой-то сбой, человека начинает, как говорят психологи, триггерить. И это тоже, оказывается, почва для обид в семье. Почему? Ну, потому что там кто-то что-то не заказал, кто-то что-то не сделал, кто-то что-то там что-то не выполнил, да, и начинаются друг другу взаимные претензии.
Отец вот. Дмитрий, но это вот ты говоришь комфорт, или это все-таки какие-то другие причины, вот, как ты наблюдаешь?
Ну, в том числе, в том, я, комфорт, комфортная наша жизнь и житье в городах, да, города насыщены сейчас, ну, такой степенью комфорта. Да, вот, если мы берем Москву, я там не говорю о глубинке, но вот Москва, там Питер, другие города, Нижний Новгород, да, тем более сейчас у нас очень много кинофильмов и сериалов стало, где вообще города наши показаны с очень хорошей, так сказать, ракурсов, да, там и Владивосток.
Да, очень красивые
да.
города.
И вот хочется прямо вот поехать и жить, даже да. не только в Москве. Вот, но здесь и кроется какая-то некая такая опасность. Почему? Потому что ну, какой-то труд жизни, что ли, уходит иногда, да? Хотя трудности становятся с этим вопросом больше. Вот как бы люди понимают, что вроде бы комфорт он есть, должен жизнь облегчать, а в какой-то степени нам становится труднее жить в плане нашего общения, то есть вот этих отношений. И накопление обид тоже вот идет из-за каких-то неудовлетворенных вещей с точки зрения комфорта бывает вот в семье. Вот люди, вот знаете, когда вот больше не хватает, ну, вот человеку всегда будет чего-то не хватать. Вот давай больше, ему будет не хватать. Вот. Там, например, ну, муж там, например, столько там зарабатывает, да, понятно, что вот есть привычка, да, привычка комфортной жизни, да, есть какие-то, там, молодая семья строит какие-то планы на будущее, сейчас есть возможность взять там кредиты в банках, туда-сюда, раз кредиты не отдаются вдруг, да, работа может закончиться, там, потеря здоровья. Хорошо, если люди привыкли эти проблемы решать вместе. А если, например, у одной половины только требования возрастают, и другая половина их все время удовлетворяет, а вдруг перестала удовлетворять, что делать? Обида есть, есть обида, есть претензии. Вот. И это со стороны и мужчин, и женщин идет такая история. То есть мы сейчас даже, мне вообще сложно иногда бывает, вот у нас, когда пара приходит, вообще разделить, где этот водораздел проходит, да? То есть так, или это мужское дело должен, вот мужчина, да, вот, то есть к мужчине такие требования, да, он должен сказать там, добытчик быть, сильный, защищать внешнее пространство, жена там должна
это
рожать детей.
Это он по Божьему замыслу.
Ну да, по Божьему замыслу. Должен, рожать детей, там сидеть дома, да. Как у немцев, да, это Кирхен, Кюхен там, да.
Киндер.
И, да, и киндер. Вот, три составляющие. Но сейчас эти вещи, они становятся размытыми. То есть почему? Потому что мы не живем, знаете, как в полях, да, в деревнях. у нас нет патриархального образа жизни уже, он, так сказать, ну, не вернется вот в том понимании, которое там, как мы говорили, да, когда говорят, помните, мы говорили о традиции там, какая традиция 16-го, 17-го века, 18-го, на что нам опираться, вот.
Да, непонятно, на что опираться, на самом деле, вот это вот, когда мы говорим патриархальный образ жизни, мы же на самом деле не очень-то понимаем, о чем мы говорим. Это вот крестьяне, где жена из подчинения родителей переходит в подчинение мужу и садится рожать детей, из которых половина умирает. Или это какие-то, не знаю, дворяне, которых приводят там к нянькам детей, гувернанткам и так далее. То есть традиций очень много, они все разные, они что-то там пришло с Запада на Русь, да, что-то осталось, что-то зависит от социального слоя и так далее. Поэтому мы никак не можем нащупать, что же мы имеем в виду, когда говорим об этой самой патриархальности. Но вернемся к этому разговору через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Не уходите от нас, мы вернемся через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». С нами и с вами отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, матушка Ника. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о том, что же такое работа в семье, что такое вот надо работать. Знаете, еще вот, да, давайте договорим вот мысль, которую мы подняли в первой половине нашей программы, вот про эту самую патриархальность, про то, что мы ее не можем вернуть, а может, и хорошо, что мы ее не можем вернуть.
Ну, вы знаете, хочу добавить, что мужчина и женщина, они все-таки остаются разными.
Но они все-таки остаются разными.
Они остаются, и они такими созданы Богом. То есть где бы мы ни жили, и какая бы там, какой бы уровень комфорта ни был, и какая бы изменчивость нашей жизни ни происходила, но мужчины, они видят мир по-другому. Например, мужчина, он делает все последовательно. Он должен сделать одно, потом перейти к следующему, потом делать следующее. То есть это склад такой внутренний. Причем мужчины обычно копают глубоко внутрь. Это их суть.
Но они делают одно какое-то дело.
Они делают одно дело, времени. Да. Они должны докопаться до сути. Только после этого мужчина переходит к следующему. Это нормально. Вот, поэтому, а женщина, она более чувственное существо, оно за все хватается, ей надо сделать и то, и все, и пятое, десятое, она может там и на компьютере что-то делать, и параллельно суп варить, и еще по телефону разговаривать, и еще поглядывать, значит, ребенок там где ползает, кричит он или нет, это нормально, это ее такую Господь создал. Мы периодически как бы об этом возвращаемся и говорим, то есть даже если мы живем в городе, в квартире, а вот эти наши внутренние вот эту функционал, он остается.
Наша инаковость, да?
Да, совершенно. И мужчина, он, например, ему не обязательно проговаривать все, что у него внутри происходит. Ему это не надо. А женщина, наоборот, ей надо проговорить все, что у нее произошло за день. Ей надо проговорить то, что было в течение дня, то, что ее волновало, то, что она должна там была сделать или она сделала. И вот умение, например, выстраивать диалог, умение вечером все-таки найти друг для друга хотя бы немного времени, чтобы выслушать. И вот такой совет, как бы, который мы даем тем, кто к нам приходит на встречи, диалог в семье, мы обычно совет даем именно, что мужья, постарайтесь выслушивать своих жен. Вот, наверное, это такой вот момент, который он должен быть в семье, в любой. В какой-то, ну, в течение там, хорошо, если это в течение дня, да, угу. Ну, хотя бы там раз в несколько дней найти себе время, вот, сесть и начать как-то между собой общаться. То есть, если, знаете, ведь есть, например, семьи, которые кричат, а есть, которые молчат. Те, которых что-то не устраивает, люди начинают между собой кричать, как-то друг другу громко очень выговаривая свои недовольства. А есть, которые замыкаются и молчат, и могут молчать очень долго. А вот в этот момент как бы прервать эту цепь событий и просто...
Одним замолчать, да, другим заговорить.
Выстроить диалог, выстроить, услышать, почему другой человек реагирует так или не иначе, там, друг с другом как бы поговорить, пообщаться. Что же происходит вообще? Почему все было вроде как хорошо, 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 и вдруг оно, значит, раз, и все начало разваливаться. Вот. А ситуации могут быть, они могут быть, ну, совершенно житейские. То есть вот можно я еще одну историю кратенько расскажу. Вот у нас есть семейная пара, которая, представляете, там жена ушла, ну, приболела жена, ушла к врачу, значит, в общем, выяснять там, что у нее конкретно болит и там что. А муж остался дома ее ждать. И муж решил приготовить замечательные котлеты из индейки, которую, в общем, кусочек он нашел в холодильнике. И, конечно, он, значит, ну, решил, думает, ну, что я сейчас свою супругу порадую тем, что я приготовлю замечательные котлеты. Он готовит эти котлеты, добавляет туда специи, добавляет туда все, что он там...
Вдохновенно, как мужчины готовят.
Да, мужчины могут готовить очень хорошо. А что происходит? Значит, жена, когда приходит к врачу, и оказывается, что первое, из-за чего у нее происходит недомогание, это какие-то там, в общем, связанные что-то с поджелудочной и так далее. И врач ей категорически запрещает есть что-либо, кроме как эту индейку в вареном варианте, просто в бульоне. И дальше происходит ситуация. Жена приходит домой, ей навстречу радостный муж, который чуть ли вот с этой сковородой, с этими котлетами.
Ужин накрыт, цветы.
Да, он радостный. Он говорит ей, что смотри, дорогая, я тебе сделал такие котлеты. На что вдруг он видит реакцию. Она заходит в дом, смотрит на эти котлеты, разворачивается, идет в свою комнату и начинает плакать.
Ну, господи.
Вот спрашивается. Причем нам эти супруги, когда это рассказывали...
Это классика просто какая-то.
Они, понимаете, муж был в полном недоумении, почему так произошло. А жена, в свою очередь, она шла домой, думая, что она сварит себе кусочек этой индейки.
Голодная.
И как голодная. Когда она пришла и поняла, что нет никакой индейки, что она уже превратилась в такие пышные котлеты, вот, она, значит, расстроилась и начала плакать. И вы знаете, и ведь, ну, ситуация обоюдно непонятная друг другу.
Ну, это просто классика какая-то.
Это классика,
да,
из
это
жизни
вот такая.
Сомерсет
Маэм.
Да, и оказывается, да, вот подумаешь, где здесь какое-то богословие высокое. Вот быт,
да.
Вот с быта все там, все познается вот в этом уровне, вот в этом слое быта.
Угу.
И вот, оказывается, надо, в общем, уметь вот панорамно подняться над этим, вот, проработать вот эти все истории. А почему? А там и муж, кстати, он обидчивый, мы его знаем хорошо, он именно обидчивый такой, причем он обидчивый. Он,
здесь может, он нашел в себе силы пойти и спросить
очень
у супруги,
долго.
Что да. случилось?
Да, что случилось, дорогая?
Да, что случилось? А, и
то есть эту историю они потом проговорили,
да.
Ага. Ну... А вроде бы казалось, можно же там, знаете, как некоторые
делают. А были взаимные обиды.
Да, на месяц замыкаются, люди не разговаривают месяцами.
Потрясающе.
Ага. Да, бывает такое. И потом смотришь.
И брак распался.
Да.
А какие еще вот мы говорим о разности мужчин и женщин? Просто чтобы как бы были какие-то иллюстрации понятные. Вот какие еще истории бывают, из-за чего еще вот происходят эти взаимонепонимания? Чего люди друг о друге не знают?
Ну вот бывает по характеру. Ведь если мы говорим вот о настройке, да, как сказать, вот о характере человека, да, потому что же мы формируемся в детство, вот, и в брак все-таки вступаем людьми более-менее взрослыми, да, уже с каким-то своим багажом. Ну, кто позже, кто раньше, но тем не менее уже какой-то багаж есть. Вот. Этот багаж, он определяется воспитанием и религиозными отношениями там, с Богом, верой, неверой. То есть, ну, то есть мы идем вступаем в брак, неся с собой целый багаж наших родовых прошлых отношений, да, с мамами, с папами, с братьями и сестрами. И в том числе вот характер формируется тоже, так сказать, вот на определенных этапах. Да? И вот у нас тоже была такая пара, как выяснилось, где вот муж такой был, ну вот, ну, ревнивый человек, да, он свою жену очень любил, а она в процессе их совместно, вот уже дети там есть, появились уже, живут-живут, и она где-то это не увидела, ну, не поняла, не почувствовала. И для нее казалось какие-то отношения как с противоположным полом, да, но она как бы свободно там с другими мужчинами общалась по работе, да, не переходя никаких там границ, вот, а он это воспринимал болезненно, как оказалось, и у них там тоже была одна такая ситуация, там сложилось таким образом, что он очень заревновал и ушел в себя вообще, ушел в себя и не разговаривал, а она долго не могла понять, что происходит.
А, да, да, я могу немножко и, так красочно,
да,
добавить.
Да, вот и вот уже, ситуацию, например, на нашу программу они на «Диалог в семье» уже приехали ставить точку в своих отношениях. На самом деле.
Разводиться. Они, да, приехали разводиться.
Да. Чего себе.
Да. А началось все это вот просто, знаете, вот как сказать, да, что... просто, ну, жена купила билеты на какой-то концерт. Она предупредила об этом мужа, но она, думая о том, что этот концерт ему не интересен, она просто купила билет только на себя.
Угу.
И вот он ее проводил на этот концерт, и оказалось, что внутренне очень сильно на нее обиделся,
mm-hmm.
начал очень сильно внутренне ревновать, думая, что она пошла. Ведь дьявол, он как раз вот в этих мелочах, когда он накручивает человека второго, накручивает. У нас наш духовник, отец Анф, он всегда говорил о том, что вы, когда собеседуете со своими помыслами, вы понимаете, должны понимать, кто на другом конце провода.
Да, вот это прекрасная фраза. Ее можно повторять и повторять.
Да, она... то есть ты, когда собеседуешь, ты должен отдавать себе отчет, что дьявол-то он не дремлет, и он обязательно тебе даст какие-то поводы. И вот с этого все и началось. То есть жена, как она нам рассказывала, она говорит, я возвращаюсь домой с концерта и вижу абсолютно каменное лицо мужа.
Mm-hmm.
И все. И дальше он с ней не разговаривает месяц, не разговаривает два.
Но она его спрашивает, дорогой.
Она его спрашивает, она пытается такое? Выяснить, почему такая ситуация резкая произошла, что случилось. Но у нее-то тоже накапливаются обиды со своей стороны, что ну, он-то с ней не разговаривает, она не понимает, из-за чего он не идет на контакт. Она дальше делает дальше какие-то действия. Например, ей предложили какую-то горящую путевку. Она совершенно как бы, ну, обидевшись уже на мужа, что он с ней,
ну,
не общается.
Ну, да, что он сидит, не разговаривает.
Да, она говорит, тогда хорошо, я поеду вот в эту горящую путевку. Она едет туда опять одна, но дьявол не дремлет. И муж опять накручивает, что она поехала не одна, а с кем-то. И у него еще пожар вот этот его, в общем, там. Они когда к нам... У них все это продолжалось почти больше полугода. Вот. И когда они к
и
нам...
они приехали к вам разводиться.
Они приехали разводиться, причем они ехали обоюдно, говоря о том, что у нас все отношения разрушены, у нас прошла любовь, она куда-то делась, у нас больше, нам даже не на что опереться, мы даже не знаем, что делать с детьми, потому что дети не могут понять, что происходит, да. И когда мы просто попросили их друг другу написать письма,
угу.
Вот это иногда бывает такой палочкой-выручалочкой. Написать письмо своей второй половине. И я помню вот этот вот момент, когда мы обычно людей ни о чем не спрашиваем. Когда они приходят на диалог в семье, они общаются в первую очередь с Богом, с самим собой и со своим супругом. А мы как бы смотрим на них со стороны. И вот мы видели эту реакцию.
Когда они начали читать.
Когда они начали читать, и когда жена, она просто вот вслух громко она кричала, как же так? Это столько ада, столько времени, и это все надумано.
Ничего себе.
Да, то есть там, ну, оказалось, что они, ну, друг друга очень любят. То есть и муж очень ее любит. И она,
такая
мужа...
пара красивая, оба ребята.
Да.
Молодые, мы им уже
там 40, и мы их потом позвали они... уже ведущими к себе, потому что они настолько колоритные, настолько... Они не только внешне красивые, они и внутренние люди очень красивые. А вот представляете, и могло все разрушиться.
Семейный час на радио «Вера».
Потрясающая история. Напомню дорогим радиослушателям, что с нами и с вами сегодня настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальце, отец Дмитрий Кузьмичев и его матушка Ника. У вас какие-то истории, как будто вы их из учебника какого-то взяли, и в жизни такого не придумаешь.
Ну, вот то-то оно, что в жизни не придумаешь.
На самом деле жизнь дает более такие колоритные.
Вернее, самому истории, такое да. не придумаешь, а Господь, он как раз вот да. дает жизненные истории.
Самому это да, это невозможно.
Ну и вот, чтобы закончить вот какую-то такую тему обид, ну как закончить, просто подытожить. Начать, да, это огромная тема, но вот у нас с отцом Дмитрием принято с юности, причем этому нас учил, опять-таки, наш духовник, он всегда говорил, миритесь между собой до захода солнца. Как бы вам ни было тяжело, как бы вам ни было внутренне как-то себя вот до конца дня собрать, да, посмотреть на всю ситуацию и как-то здраво на нее посмотреть. В первую очередь помолиться, потому что иногда ничего не получается без молитвы совершенно. Потому что, опять-таки, все внутри кипит, и разум возмущенный, да, и, в общем, пару некуда выходить, да, а ты должен собраться, помолиться, и, Господи, вот вразуми, Господи, помоги. Молитва друг за друга в этот момент очень хорошо помогает. Именно вот прийти как бы вот в это состояние, когда ты можешь отпустить ситуацию и попросить прощения именно вот до ночи.
Да, совершенно верно.
А что такое молитва друг за друга? Это
ну, помимо мы Господа. Вот молитву Амвросия Оптинского, мы ее всем рассказываем и ее неустанно повторяем. Господи, помилуй раба Божьего Дмитрия и помилуй меня святыми его молитвами.
А, вот это вот, ага, я
понимаю. Да, она очень действенна, хорошо еще, если поклон сделаешь, а мне иногда начинают вот прям писать люди, а что, если человек не верующие. Что, если я точно знаю, что он не молится?
Угу.
А что,
логично.
Если там, угу. ну, вот, и на это что, если, я всегда говорю о том, что, ну, во-первых, Господь живет вне времени, это мы с вами во временном отрезке, и если сейчас за вас этот человек не молится, не факт, что он потом за вас помолится очень горячо. Потом мы, когда говорим «и помилуй меня святыми его молитвами», мы уже этого человека не осуждаем, и мы его уже в руки Божьи отдаем. То есть мы таким образом проговариваем, вслух проговариваем, что у нас нету к нему претензий, у меня нет к нему обиды, потому что у этого человека, Господи, ты знаешь, что у него могут быть святые молитвы. Я не знаю, Господь знает. Вот. И знаете, тоже интересно, ну, молитва очень действует. То есть ты, вот мы просим людей, они начинают друг за друга молиться, и прям мне иногда звонят и пишут, и говорят о том, что, матушка, я только начала молиться, а мне уже там мой супруг пишет и говорит о том, что вот ситуация как-то меняется. А иногда бывает так, что Господь выдерживает паузу долгую. То есть люди друг за друга молятся, и, конечно же, происходит. Что-то в мире духовном происходит, но
что-то
Господь,
происходит.
Господь, он может держать паузу.
Да, в связи с этим, что хочу сказать, что вот на самом деле верующие люди, если они вот создали супружество и работают над этим, на самом деле они счастливые люди. Почему? Потому что
вот это очень важное слово,
есть,
наконец-то прозвучало.
Да, счастливые люди в каком плане? Даже если что-то такое случается, вот, и трудности вот эти все возникают, то есть кому эти трудности понести, кроме нас еще, это Господь
Бог. Да, есть
Бог.
На кого опереться.
Есть на кого опереться, есть к кому обратиться. Вот. А людям, которые, конечно, вне каких-то, так сказать, религиозного поля живут, да, или там проповедуют, что они атеисты, им, конечно, намного тяжелее справиться с теми же самыми проблемами, потому что проблемы создания супружества, они касаются всех, то есть всех, никто, так сказать, не вычленен из этого круга проблем, но все-таки если мы говорим о православном, о православных христианах, да, то мы на самом деле с вами, я считаю, что счастливые люди. У нас есть целый багаж, да, вот этот багаж,
как точнее,
инструментов,
ага.
инструментов общения с Богом, да, и если мы свои, вот каждый из супругов выстраивает правильные отношения с Богом, то тогда отношения друг с другом выстраиваются. То есть получается вот такая, как треугольник такой, понимаете, замкнутость, то есть точка и...
Причем то, о чем ты говоришь, отец Дмитрий, оно как бы вот извне совершенно непонятно, неочевидно. Я уже 100 раз рассказывала, как у меня подружка, которая была на грани развода, но, слава богу, не перешла эту грань, спросила, вот, собственно, что держит мою семью. И они были такие ребята, такие светские, работали в офисах. Ну, это тогда было круто работать в офисах, это сейчас не так круто. Вот, и они, вот она говорит, ну вот что держит твой брак? А я прекрасно помню, что мы с Олегом были очень вспыльчивые, и он, и я как-то бешеные совершенно. И я очень хорошо помню, как мы шли на исповедь, на литургию, и как отпускала. И как вдруг ты чувствовал вот эту вот свободу от этой вот обиды, от этой вот поглощающей твою энергию черной дыры. И я, мне было стыдно сказать подруге, ну, знаешь, это мы в церковь ходим. Ну, я как бы боялась такой святоши, что ли, показаться такой правильной, да, такой девочкой-отличницей. Вот, но я это сказала все равно. Но, кстати, она сейчас вот такой верующий человек, сама к этому пришла. Вот, и еще я хочу вот к вашим словам сказать, что вот ощущения очень интересные. Вот я только недавно стала ловить их. Ощущения, когда вот сталкиваются вот эти два наших очень разных характера с мужем, и ты делаешь немножко шаг назад и не входишь вот в эту вот... Ну, знаете, когда... У женщин такое есть, если они живут какое-то время. Я жила одна несколько лет, да, и тянула на себе всех своих детей, потом они уже как-то стали более самостоятельными. Вот, сейчас уже совсем по-другому все, но все равно включилась такая программа, называется «Я и лошадь, я и бык».
Да-да-да.
То есть я как бы, ну, вынуждена была быть таким ролевым. Вот, поэтому как только вот какие-то противоречия возникают с супругами, у меня включается эта программа. То есть сейчас я разрулю, сейчас я все решу, и вообще, если что, и так обойдемся. Ну, как бы она непроизвольно включается. Вот, и когда ты ее как-то так усилием воли выключаешь и ждешь каких-то объяснений, вот это очень важно, что когда... Вот тебе кажется, что человек не так себя ведет, как вот ты ожидал. Ты ждешь этих объяснений, и вот по моему опыту Господь тут же тебе дает эти объяснения. Угу. А если нет, то муж вдруг растаивает и сам объясняет, что это он такое вот он наговорил, не наговорил, не пошел, пошел, ну и все вот это вот такой вот.
Ну здесь очень важный момент, если все-таки в браке все равно. О чем апостол Павел говорит, что глава жене все-таки муж, да, вот это вот все-таки эта иерархия, она никуда не девается. Ну, по крайней мере, сейчас вот все-таки мы живем уже в этом моменте после грехопадения, да, и Господь нас в эту иерархию поставил не просто так. То есть Он заповедовал нам жить, да, где именно муж, глава жены. Но в том случае, если. А мужу,
остальные 10 пунктов он уже выполнил.
Да, мужу голова Христос. То есть, вот понимаете, где голова должна
там
быть?
Там не только глава Христос, там целый абзац про то, что он должен сделать.
Да, да, что он должен сделать муж. И тогда как бы правильное послушание жены, женщины, да, оно определяется тем, что и любовью мужа к ней, да, потому что мужу заповедано жену любить, вот, и она понимает, что, так сказать, проблема решается не ей одной, а еще есть тот, кто ей помогает это сделать. Причем понятно, что сейчас в современном мире очень сложно разделить именно функционал, так, это только сейчас мужское, это будет женское, угу. Да, это сейчас не будет, сейчас это не работает.
Не работает.
Вот не работает, да. Но какие-то базовые вещи все равно не остаются, да, потому что все равно, я уже об этом говорил, еще повторюсь, что женщина все равно вынуждена работать в поле мужских отношений. Вот мир так создан,
угу.
Да, вот такой вот, он мир все равно мужской, да. И вот жена себе, женщина должна себя в этом найти, и мужчина должен ей это помочь. Почему вот в браке это вот как бы должно быть взаимодействие. Хотя и сейчас и многие, так сказать, мужчины там, они, ну, не то, что вы, не требуют, они, им нужна тоже поддержка жены, да, то есть в семье это вот только так работает. Невозможно атомизировать, сказать, так, это твоя проблема, а это твои проблемы. Нет, это так не будет работать.
Но опять вот мы говорили, да, про этот патриархальный такой какой-то достаточно мифический строй семьи, который мы вспоминаем. Мы на самом деле не знаем, лучше ли было тогда или лучше сейчас. Мы не знаем, насколько вот как бы верующая семья современная, да, насколько она может друг друга поддерживать, быть на равных в смысле, там, не знаю, в творчестве, как бы помогать друг другу.
Максимально развиться.
Максимально друг развиться, да, да, да. Не... Ну, то есть, извините, я просто хочу вступить, как-то сказать, замолвить слово вот за современную семью при условии вот этих соблюдений не патриархальности, а именно вот христоцентричности.
Потому что, смотрите, Ань, вот если будет все-таки любовь, о чем. Прежде всего, вот, и категория, да, любви апостол Павел всех хорошо их обозначил, они в семье должны все реализоваться, что любовь не ищет своего. Вот, и дальше там...
Долготерпит,
не бесчинствует, не раздражается, вот прям много-много пунктов, такая цепь получается. Вот в браке это должно реализоваться. А чтобы это реализовать, надо над этим работать. Ну, поработать надо над этим, mm-hmm. даже если мы этому не научились. Вот есть схема, открываем Евангелие, послания апостольские. Я говорю сейчас для православных христиан. То есть то, о чем мы постоянно забываем, к сожалению. Вот если бы мы это помнили и понимали, что апостол Павел писал не, понятно, христианам, так сказать, апостольского времени, своим современникам, но тогда мы же читаем, для чего это, чтобы как-то это реализовать в условиях нашей новой социальности, понимаете? Когда патриархальность ушла, а слова-то эти живы, вот, пожалуйста, тогда, значит, Господь волен любое наше состояние, там, социально уже измененное, да, переплавить в горниле, так сказать, вот апостольской любви, да, о чем апостол Павел говорит, любви Христовой, то есть это горнило, которое нас должно переправлять. Вот, по-другому я не вижу просто, какой способ еще можно, как...
Слушайте, ну, к сожалению, наша программа подходит к концу. Мне кажется, слова твои, отец Дмитрий, они очень важные, они очень как-то завершающие нашу беседу, хотя очевидно, что все только начинается.
Вот. Ставим вопрос или многоточие.
Многоточие, да.
Ставим именно, что многоточие, и хочется закончить вот такой радостной нотой, что вообще-то мы призваны максимально дать друг другу развиться, да, это Господь от нас хочет, и Господь хочет, чтобы мы были счастливы. Вот об этом нельзя ни в коем случае забывать, о том, что Господь создал супружество, вообще самое первое супружество, чтобы они наследовали этот красивый мир и были счастливы в этом мире. А мы, главное, что вот пройдя вот эти века, года, да, а ничего не изменилось. Господь нас тоже хочет видеть счастливыми в браке, вместе. Вот. И чтобы мы не уставали, знаете, восхищаться этим окружающим.
Изумляться.
Изумляться, как говорит Исаак Сирин, изумляться окружающим миром.
Спасибо, дорогие. Мне кажется, что очень важная мысль, которая сегодня прозвучала в программе, что любовь – это путь. Угу. Любовь – это путь, и она не вот дана тебе раз и навсегда, а ты просто вот наслаждаешься и как бы потребляешь ее. А любовь – это путь. Но это оно того стоит.
Да.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Напомню, что сегодня с нами и с вами отец Дмитрий Кузьмичев и матушка Ника. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова Толстопальцева. У микрофона была Анна Леонтьева. Мы прощаемся с вами до следующей субботы.
До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».